Глава 28. Последние похождения Коровьего и Бегемота. Были ли эти силуэты, или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя, но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Тарксина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот. Недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал: «С котами нельзя».
«Я извиняюсь», — задребезжал длинный. «А где же вы видите кота?»
Швейцар выпучил глаза, и было отчего. Никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.
«У нас только на валюту», — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей.
«Дорогой мой!» — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне. «А откуда же вам известно, что ее у меня нет? Вы судите по костюму. Никогда не делайте этого, другой ценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно!»
«У меня, может быть, полный примус валюты!»
Запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись, и Коровьев объявил:
«Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!»
Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания. Низенький, совершенно квадратный человек в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру.
«Хороший?» — строго спрашивал сиреневый покупатель.
«Мировая!» — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.
«Хороший люблю, плохой — нет!» — сурово говорил иностранец. «Жарко сегодня!»
— обратился Коровьев к молоденькой краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это.
«Почем мандарины?»
— осведомился тогда у нее Коровьев. 30 копеек кило, — ответила продавщица. Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и тут же со шкурой, сожравший его, принялся за второй. Продавщицу обуял смертельный ужас. «Вы с ума сошли!» — вскричала она, теряя свой румянец. «Чек подавайте, чек!» — и она уронила конфетные щипцы.
«Душенька, милочка, красавица!»
— засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице.
— Не привалюйте мы сегодня. Ну, что ты поделаешь? Но клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганам. Мы здесь недалеко, на Садовой. Где пожар?
Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин: «Полосич! Полосич!» Публика повалила на этот крик, а бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты.
«Полосич!»
— повторился отчаянный крик за прилавком. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав: «Свисти!» На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев.
«Граждане!» — вибрирующим тонким голосом прокричал он. «Что же это делается, ась? Позвольте вас об этом спросить. Бедный человек!»
Короев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию.
«Бедный человек! Целый день подчиняет примуса! Он проголодался! А откуда же ему взять валюту? Откуда?» — задаю я всем вопрос. «Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко! Но взял на пробу горемыка мандарин, и вся-то цена этого мандарина 3 копейки, и вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию и отрывают ее от дела. А ему можно? А?»
И тут Короев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога.
«Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?» «Конечно!» — саркастически кривя рот во весь голос орал бывший регент. «Он весь набит валютой, а нашему-то горько мне, горько, горько!»
Завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе. А когда бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул трагически:
«Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего!» —
произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул «Правда!» детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правый с размаху ударил подносом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал: «Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают!» Очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя, и Коровьев, и обжора бегемот, ровно через минуту после происшествия на Смоленском, оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил.
«Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, бегемот, сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста, или, черт меня побери, мертвых душ, а?»
«Страшно подумать», — подтвердил бегемот.
«Да», — продолжал Коровьев, — «удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей 1000 подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимне, Италии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ревизора или, на самый худой конец, Евгения Онегина?»
«Кстати», — осведомился бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке,
— «что это они делают на веранде?»
«Обедают»,
— объяснил Коровьев.
«А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива».
«И я тоже»,
— ответил бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде, не чуявшего беды ресторана. Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком неизвестно для каких причин записывала входящих в ресторан. «Ваше удостоверение», — она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус бегемота, и на разорванный бегемотов локоть.
«Приношу вам 1000 извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь.
«Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка.
«Безусловно»,
— с достоинством ответил Коровьев. «Ваше удостоверение», — повторила гражданка.
«Прелесть моя», —
начал нежно Коровьев. «Я не прелесть», — перебила его гражданка.
«О, как это жалко»,
— разочарованно сказал Коровьев и продолжал.
«Ну что же, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение?»
«Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.
«Ну, почем знать», — ответил тот.
«Достоевский умер», — сказал гражданка, но как-то не очень уверенно.
«Протестую!» — горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен!»
«Ваше удостоверение, граждане», — сказала гражданка.
«Помилуйте, это, в конце концов, смешно!» — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове?»
И он указал на голову бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки.
«Пропустите, Софья Павловна».
Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?»
«Панаев»,
— вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота.
«Скибичевский»,
— пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это, и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева.
«Чем буду потчевать? Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал».
«Вы дайте нам вообще закусочку», благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле.
«Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы.
«Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович.
Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко.
«Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней, слышал, но, в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители, а, догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг! И появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: «Извините, на минутку. Лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана.
Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям филейчики. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича, подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет, хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову коровьего бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели. Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.